это не полемика против Бернштейна, а в сущности уступка ему, сдача позиции оппортунизму, ибо оппортунистам пока ничего большего и не надо, как вполне спокойно предоставить будущему все коренные вопросы о задачах пролетарской революции. Маркс и Энгельс с 1852 года по 1891 год в течение 40 лет учили пролетариат тому, что он должен разбить государственную машину. А Каутский в 1899 году перед лицом полной измены оппортунистов марксизму в этом пункте, проделывает подмен вопроса о том, необходимо ли эту машину разбить, вопросом о конкретных формах разбивания и спасается под сень бесспорной и бесплодной филистерской истины, что конкретных форм наперед знать мы не можем. Между Марксом и Каутским пропасть в их отношении к задаче пролетарской партии готовить рабочий класс к революции. Возьмем следующее, более зрелое произведение Каутского, посвященное тоже в значительной степени опровержению ошибок оппортунизма. Это его брошюра о социальной революции. Автор взял здесь своей специальной темой вопрос о пролетарской революции и о пролетарском режиме. Автор дал очень много чрезвычайно ценного, но как раз вопрос о государстве обошел. В брошюре говорится везде о завоевании государственной власти и только, то есть выбрана такая формулировка, которая делает уступку оппортунистам, поскольку допускает завоевание власти без разрушения государственной машины. Как раз то, что Маркс в 1872 году объявил устарелым, в программе коммунистического манифеста возрождается Каутским в 1902 году. В брошюре посвящен специальный параграф «Формам и оружию социальной революции». Здесь говорится и о массовой политической стачке, и о гражданской войне, и о таких орудиях силы современного крупного государства, как бюрократия и армия, но о том, чему уже научила рабочих коммуна, ни звука. Очевидно, Энгельс недаром предостерегал, особенно немецких социалистов, против суеверного почтения к государству. Каутский излагает дело так. Победивший пролетариат осуществит демократическую программу и излагает параграфы ее. О том, что нового дал 1871 год по вопросу о замене пролетарской демократии демократии буржуазной, ни звука. Каутский отделывается такими солидно звучащими банальностями. Очевидно, само собой, что мы не достигнем господства при теперешних порядках. Революция сама предполагает продолжительную и глубоко захватывающую борьбу, которая успеет уже изменить нашу теперешнюю политическую и социальную структуру. Несомненно, что это очевидно само собой, как и та истина, что лошади кушают овес и что Волга течет в Каспийское море. Жаль только, что посредством пустой и надутой фразы о глубоко захватывающей борьбе обходится насущный для революционного пролетариата вопрос о том, в чем же выражается глубина его революции по отношению к государству, по отношению к демократии, в отличие от прежних непролетарских революций. Обходя этот вопрос, Каутский на деле по этому существеннейшему пункту делает уступку оппортунизму, на словах объявляя грозную войну ему, подчеркивая значение идеи революции, много ли стоит эта идея, если бояться пропагандировать рабочим конкретные уроки революции, или говоря «революционный идеализм прежде всего», или объявляя, что английские рабочие представляют из себя теперь едва ли многим больше, чем мелких буржуа. В социалистическом обществе, пишет Каутский, могут существовать рядом друг с другом самые различные формы предприятий. Бюрократическое, трет-юнионистское, кооперативное, единоличное. Существуют, например, предприятия, которые не могут обойтись без бюрократической организации. Таковы железные дороги. Тут демократическая организация может получить такой вид. Рабочие выбирают делегатов, которые образуют нечто вроде парламента, и этот парламент устанавливает распорядок работ и наблюдает за управлением бюрократического аппарата. Другие предприятия можно передать в ведение рабочих союзов, третьи можно организовать на кооперативных началах. Это рассуждение ошибочно, представляя из себя шаг назад по сравнению с тем, что разъясняли в 70-х годах Маркс и Энгельс на примере уроков коммуны. Железные дороги решительно ничем не отличаются с точки зрения необходимой, будто бы бюрократической организации, от всех вообще предприятий крупной машинной индустрии, от любой фабрики, большого магазина, крупнокапиталистического сельскохозяйственного предприятия. Во всех таких предприятиях техника предписывает, безусловно, строжайшую дисциплину, величайшую аккуратность при соблюдении каждым указанной ему доли работы, под угрозой остановки всего дела или порчи механизма, порчи продукта. Во всех таких предприятиях рабочие будут, конечно, выбирать делегатов, которые образуют нечто вроде парламента.